Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. 60-е годы прошлого 20 века в Советском Союзе представляются, ну, скажем так, эпохой научно-романтической фантастики. Тогда казалось, что будущее уже наступило, и фантастика – это то, что происходит сейчас. Так какие модели будущего конструировала советская научная фантастика? Какие сказки стали былью? И как это все было обусловлено с точки зрения политики, науки и искусства? А краткая история советской научной фантастики в сюжете нашей коллеги Ирины Мартин.
Советская научная фантастика начиналась с Александра Грина, Алексея Толстого, Александра Беляева. Отчасти к научной фантастике относят некоторые работы Михаила Булгакова, Евгения Замятина, Андрея Платонова. Впрочем, вокруг последних до сих пор ведутся разнообразные споры, равно как и относительно жанров утопии и антиутопии. Тем не менее, старт был дан. Это была стихийно образовавшаяся фантастика первой волны – ответ на социальные изменения, формирование новой жизни и нового человека. Однако она была быстро придушена советской номенклатурой. С 30-х годов прошлого века начинает формироваться так называемая фантастика ближнего прицела. Уже на рубеже 40-х-50-х главной задачей научной фантастики становится популяризация современных достижений науки и техники, их развитие в недалеком будущем и применение в основном в народном хозяйстве. В этом направлении работали критик Сергей Иванов, писатели Немцов, Охотников, Сапарин, Адамов и другие. Фантазия авторов в этом направлении была сильно ограничена, и сам жанр решал скорее утилитарные задачи. И это была вторая волна научной фантастики, на этот раз искусственно созданная. Настоящим прорывом стала публикация «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова в конце 50-х. Тогда научная фантастика отошла от концепции ближнего прицела, которая окончательно была похоронена после полета Гагарина. Появилась третья волна советской научной фантастики. В этом жанре наиболее популярными становятся произведения Алексея Казанцева, Кира Балычева, братьев Стругацких, Североконцовского и других. После хрущевской оттепели вера в светлое коммунистическое будущее вновь обрела реальность. Но эта новорожденная яркая и оптимистичная фантастика была раздавлена процессом Синявского и Даниэля и танками, вошедшими в Чехословакию. Среди исследователей широко распространено мнение, что именно в книгах Стругацких совершился окончательный переход от фантастики средства пропаганды научных идей к фантастике как к литературе. Именно с их именем связывают четвертую волну научной фантастики. Стругацкие первыми среди писателей-фантастов нашей страны стали трактовать фантастическую идею не как цель, а лишь как способ для лучшего выявления чувств, характеров и мыслей героев произведения. Этой дорогой следуют Эдуард Геворкян, Владимир Покровский, Геннадий Прошкевич и другие писатели-фантасты. Эту фантастику тоже пытались идеологически прижать. Но вскоре Советский Союз закончился, и для научной фантастики началось совершенно другое время.
В эфире «Радио Свобода», программа «Археология. Прошлое». Я Алексей Юдин. И о том, какое будущее нам готовила советская научная фантастика, мы говорим с нашими гостями. В студии Константин Кедрин, философ, литературовед и поэт. И Елена Кацуба, ответственный секретарь журнала поэтов и ведущая рубрики «Миру миф». Так, у нас чудесная компания сегодня. Нам здорово пришел на помощь Александр Сергеевич Пушкин, да, потому что тема нашей передачи – ты зовешь или пророчишь, да? Ну, это он о бессоннице же.
Да.
Но дальше, как интересно, я понять тебя хочу, смысл.
В тебе ищу.
Ищу.
Да. Отсюда очень смелая гипотеза, что в жизни есть смысл, которая уже на Лермонтове начала под сомнением. Если для Пушкина не было сомнения, да здравствует солнце, да скроется тьма, ты, солнце святое, гори, как эта лампада мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным.
И вот смотрите,
да здравствует солнце, да скроется тьма.
Да скроется тьма.
Ну,
и это так прямо приложимо к нашему сюжету советской научной фантастики. Смотрите, вот с чего все начиналось, да? То есть первые послереволюционные годы. А вот такой вопрос, собственно, да, назревает. А что, при проклятом царизме не было научной или, вот, скажем, околонаучной фантастики? Это все только с советской эпохой родилось?
Ну как же Адоевский-то? А эти самые замечательные «Городок в табакерке», а Погорельский «Черная курица»?
Согласен. А что там тогда научного?
Научно там было то, что мир будет не такой, какой он сейчас есть.
То есть это первое научное предположение,
да,
что мир будет другим.
Это первое предположение. Вот. Второе. Оно и научное, и религиозное, так сказать, унаследованное, что будущее будет лучше, чем настоящее.
Значит, пафос прогресса, да, он обязателен.
Пафос прогресса, нет, любите
будущее. Ну, тут еще один момент, что за видимым миром существует еще мир невидимый.
Да, вот. Смотрите, но все-таки Адоевский – это романтизм, да? Прогресс, романтизм как-то. А тут у нас первые советские годы, все свершилось, мы нашли оптимальный путь в будущее, начинаем строить новый мир, он точно будет другим, и начинаются научные эксперименты. Вот надо понять, да? Значит, кого мы вспоминаем? Циолковского с его рассказами.
А Сухого Кобылина забыли, его проект?
А мы уже в советском все отрясли, убедились, да, что-то было, ну, а теперь мы уже в советском времени.
Ну, в советском времени, конечно, Циолковский рванул очень далеко, очень далеко. Во-первых, он сделал то, что ни один фантаст до него не делал. Он подарил человечеству, он очеловечил закон всемирного тяготения Ньютона. Потому что из закона всемирного тяготения легко вывести, что есть невесомость. Невесомость как физический факт. И вроде бы никто это под сомнение не ставил. Но только Циолковский сказал об этом ощущении, что есть такая среда, где человек может летать, но летать не... Это я почти цитирую. Но летать не так, как птица, и не на ковре-самолете, как в сказке, а вот просто летать. И он это с детства, это ощущение, детское ощущение, соединил со своими научными знаниями школьного учителя и в результате подарил человечеству грезы о земле и о небе.
Подарил грезы как реальность уже, да? Научно выстроенную реальность.
Да, это было абсолютно научно. Это было действительно было предсказано, и это сбылось. Вот недавно ушедший Леонов об этом вспоминал, что говорит, потрясающе. Все, что я ощутил в космосе, увидел в космосе, когда вышел, это все, оказывается, есть у Циолковского.
Я потом Стоп. Я понимаю, что пафос научной фантастики очень крутой.
Это феноменально. Но мы же должны дойти до феноменально, космоса. Это феноменально. Но его же объявили сумасшедшим. Сказали, ну да, он хороший изобретатель, ну, конечно, чокнутый городской сумасшедший.
А вот для чего он писал рассказы? Он писал их как школьный учитель или как пророк будущего, научно-фантастический пророк?
Он, конечно, просвещал. У него это был его Федоровский проект.
Да, вот я как раз хотелось напомнить, что они же все были федоровцы. Они верили
они
в воскресенье.
Да, да. Он сливался с коммунистическим
проектом.
Это
не то, что именно воскресенье предка, это всеобщее воскресенье. Да. Смерти
вот очень
не
важное
будет.
Сужение. Да. Сливался с коммунистическим проектом.
Конечно. У Платонова, ты думаешь, что Ленин зря лежит в мавзолее, науку дожидается, науку ждет. То есть они были совершенно уверены, что он полежит, потом они его...
То есть в этом смысле, да. То ли идеология дожидалась науку, то ли наука дожидалась идеологии. То есть они вот как бы в этот момент почти встретились.
Вот вдруг произошла встреча.
Ну, две идеологии объединились фактически.
Многие списывают все на невежество, на бескультуре, вот почему это произошло, вот весь этот кошмар, морок коммунистический. Но это произошло еще и вот на этом странном стыке самых светлых чаяний всеобщего воскрешения, и в котором должны участвовать люди, совершенно бредовыми коммунистическими проектами построения рая на Земле.
Ну, это, простите за сравнение, как какие-то химические реакции, да, которые дают непредсказуемую реакцию.
Ну да.
Вот
да.
Практически.
Это произошло какой-то, да, действительно, как будто в колбе. Вот учитель показывал, вдруг колба закипела
и рвануло.
Гомункулус вывелся, да.
Так, вот про человека ли гомункулус, ну, про что такое, вот, да, вот близко антропологическое, мы обязательно поговорим. Меня еще интересует Алексей Толстой. Гиперболоид, аэлита, это про что, это зачем?
Ну, во-первых, я вот против термина «советская фантастика». Это слово вот «советское», если как время, да, в то время...
Именно как время.
Она была абсолютно антисоветская, эта фантастика. 100%.
И «Красный граф» Алексей Николаевич тоже...
Да вот... какой он был «красный»?
«Красный граф» беру в кавычки. Да, кому не видно, еще показываю.
Да, конечно, да. Ничего подобного.
Граф, но красный.
Да. Они просто писатели, умные люди, гениальные люди. Быстро сообразили.
Если у Циолковского, да, был, скажем, большой мотив. Были ли мотивы у Алексея Николаевича Толстого?
Он... По-моему, очень крупный писатель, очень большой писатель.
Согласен.
И будучи большим писателем, он создал свой такой, ну, конечно, он же тоже и философию общего дела знал, и Циолковского читал, и все. Он сделал свой космический проект. Вы знаете, вот что интересно. Он там все по коммунистическим прописям сделал. Там классовая борьба, там, не помню, даже на Марсе.
На Марсе.
На Марсе, да. И классовая борьба, и все это, все. Но это все не запоминается. А элита запоминается. Вот в чем дело-то.
Он художник прежде всего.
Да, и в космосе любовь. Вот в чем дело-то. Значит, полетим-то мы на Марс от к своей любви. То есть это, конечно, гимн любви. Он по тем временам научно вполне. Но по теперешнему абсолютно фантастически. Знаем, что ни на Марсе, ни на Луне, ни в Солнечной системе человекообразной, человекоподобной жизни нет. Это известно. Есть ангелы, возможно, есть херувимы, серафимы, кто угодно, а человеческой нет.
Хорошо. Смотрите, двинемся дальше. Да? Первый съезд Союза писателей, и наступает эпоха почти тотального социалистического реализма, да? Со всеми его жесткими конструктами.
Да.
А как вот в таком пространстве могла жить научная фантастика? И что такое фантастика ближнего и дальнего прицела?
Ну, там же появились гении другие, которых никто не предсказывал. Появился Беляев. Беляев супер.
Это 30-й год у нас, самый расцвет.
Уж казалось бы, но он на чем сыграл? Хотя, может быть, и искренне даже. Он сыграл на общей вере в индустриальное преобразование мира.
То есть религия прогресса, религия, да, индустриального прогресса.
Прогресса и бредовая идея переделки человека. Бог его не так сделал, как надо, давайте сделаем, как надо. Вот такая. Собственно говоря, с моей точки зрения, достаточно. Я сатанинская идея, значит, это...
Богоборческая,
так скажем. Такая, условно говоря. Да. Я, конечно, это как метафора. Ну,
ближе к Соловьеву, это, конечно, антихрист, да? Вот тот, тот персонаж, который придумал оптимальный путь, там, благоденствие и так
далее. Несомненно, да. Вот Бог такой проект, а у него другой проект.
Да. А человек вот был в этих проектах тогда, вот в то время предвоенной научной фантастики?
Так вот
периода.
Именно человек и был, потому что у Беляева же там именно все люди вполне реальные действуют. И мы как бы так вот это вот, я же помню, в детстве читаешь вот эту голову профессора Дуэли, страшно же переживаешь, но просто по-настоящему. Вот, и именно о человеке, не о каких-то там, о роботах еще разговора вообще не было.
Вот. А человек, это человек, каким он вот был тот... в то время, или это человек будущего,
нет,
каким он проектировался тогда?
Нет, нет, нет. Тот человек, который был в то время. Ну, то есть этот человек, он был как бы нацелен на будущее. Он был уверен, что в будущем все будет совершенно по-другому, все будет хорошо, там люди умирать не будут и так далее. Ну, это вполне реальный человек.
Там у Беляева гениальный вопрос, на который до сих пор ответа нет. Вопрос задан такой: а где заканчивается человек? Вот так просто мы вот этот вот тело и все. Вот уже одна только голова осталась. А это не только человек, а это разум. Причем разум, который победил, в общем-то, победил всех, кто вокруг суетился.
То есть вот это тот разум, который пока еще у нас всесилен, да?
Ну, это кантовский разум.
Да, понятно. Это разум,
чистый разум.
Великого просвещения.
Да, это просвещение. Это чистый разум. Вот вам чистый разум.
И вот прямо голова такая.
Вот голова. Да. С одной стороны, чудовищное уродство и все такое. С другой стороны, вера в чистый, всепобеждающий разум. И тогда возникает сразу вопрос, когда читаешь «Голова профессора Доуэля», все равно возникает вопрос, а откуда в этой башке этот разум? Он возникает, потому что Беляев гениальный писатель. Хотя он, как человек, он вполне вписывается там вот и все. Его, конечно, критиковали, вот коммунизм не строят, вот там. Но критиковать-то критиковали, а читать, оторваться-то невозможно.
Давление было со стороны вот уже сложившегося идеологического...
Затравили фактически.
Реализма, так скажем.
Видно, что жив остался, это просто поразительно.
Мы подошли прямо буквально к следующему вопросу. Давайте вот сейчас попытаемся, так, ну, особенно не копаясь, обозначить главные темы советской фантастики, я опять употребляю это чисто ко времени, этого предвоенного периода. Границы разума, да, у Беляева разум, вот он уже достиг какой-то своей предельной конденсации, да, в голове профессора Доуэля.
В голове.
А еще вот? Ну, о чем писали? Что хотели?
В общем, а чисто человечески все это. Дело не в том, что о чем или как, а в том, что это было с точки зрения вот человека нормального. У Беляева, у того же, есть не обязательно вот эти вот кошмары, да, там, типа продавец воздуха, ну, тоже, кстати, потом оказалось, что начали продавать воздух в банках, да? Японцы начали продавать воздух в баночках, да?
Да нет, уже дожили.
Первое предсказание, скажем так, научного характера.
Есть у него еще предсказание вечного хлеба. Это вечная мечта. С самого начала мечта коммунизма. Горы хлеба, ведь Циолковский говорил, космос даст нам горы хлеба и бездну могущества.
Вот и еда будущего, и, да? И там вот 3D-принтер,
еда,
да?
Еда. И вдруг, о, боже мой, это же окажется кошмар.
То есть он еще не понимает, каким это будет в материальном виде, но предсказание.
Подводные земледельцы. Еще замечательный роман, где, оказывается, под водой все можно выращивать. Да. Там они погружаются в воду, и там вот какой-то колхоз там под водой, где вот это совершенно...
Да. Потом вот же разумом не ограничился, он же еще про сердце. Ихтиандр – это уже про сердце. Ихтиандр – это уже про сердце, потому что, так сказать, вот и жабры ему подсадили, все, а он...
А он влюбился.
То есть совершенствование биологической природы человека, да?
Не только биологически-то, да, но тут выясняется, что, оказывается, граница пролегает даже, вот если бы у него было рыбье, он был бы мужчина-русалка, русал, что, оказывается, вот эта вот любовь, она... С любовью у них вообще все сложно было. То элита в космосе, там, оказывается, на Марсе, вместо того, чтобы коммунизм... Но она строит там коммунизм какой-то, да.
Но уже без любви, да?
Ну, это уже как-то так не запоминается, как она строит. Вот. То их театр вдруг из моря выскочит, вот этот с жабрами. Вот с любовью они не справились. Они это чувствовали, и они каленым железом это все старались выжить. Поэтому они приветствовали какую фантастику? Ну, вот производство, научно-производство.
Вот это то, что называлось фантастика ближнего прицела. То, что соответствовало народно-хозяйственным задачам.
И ушло в помойку.
Потому что никто не помнит.
Не о чем говорить, никто не помнит.
Я помню, был какой-то роман, когда, значит, комсомольцам, которые строили мост, из будущего помогали этот мост строить. Вот. Но это же я, например, не помню, кто это написал, как это называлось.
Да нет, это не то, что может зажечь. Нет интриги.
Нет интриги. Так, поведем черту, да, пока вот перед первым этапом нашего разговора. Значит, фантастика появляется. Во многом, да, она соответствует, ну, скажем так, умонастроению советской идеологии, строительству до будущего, прекрасного, да,
и
какого-то.
И прошлого.
Прошлое, которое можно переделать.
И увидел я новую землю, где здесь нет плача, здесь нет голода, здесь нет смерти.
Это уже почти откровение Иоанна Богослова.
Я про него говорю.
Так, у нас черта, смотрите, да. Возможности человека.
Почему это?
Возможности техники, какие-то предсказания, но вот с любовью пока проблем. А теперь мы послушаем такого вот замечательного человека, Матиас Шварц. Это немецкий славист, историк, научный сотрудник проекта «Аффективный реализм», который как раз и говорит, и пишет о советской научной фантастике.
И этот космос, конечно, это был главный идеологический рассказ того времени. Мы первые в космосе, там спутник, Гагарин, Терешкова и так далее, И это было выдумано, конечно, как популяризация науки, популяризация восторга космоса и так далее, И что поражает, что уже не только в конце или в середине 60-х годов, или к концу оттепели, но уже в начале или в концу 50-х годов там такой разрыв между этим научно-популярным дискурсом. И за ним замечается, что не только у Слуцкого, в принципе у всех этих авторов, им интересны совершенно другие вещи. После сталинская в смысле продолжения сталинизма, если этот герой типичный, там героический, сталинский, пережил в каком-то смысле оттепели, он жил дальше именно в научной фантастике, как такой Супермен в принципе. Ну, там в реалистической прозе его уже нету, там совершенно другие сюжеты, а там есть еще эти герои. И именно там он превращается в такой супермен, который вообще в популярной литературе везде есть. Это как бы глубоко популярная литература. Ну, конечно, были все эти другие сюжеты тоже, и это там очень много, как бы можно это читать тоже, как Петер Дабот, все эти травмы войны, эти травмы одиночества, как бы космос и одиночество очень популярны. И, конечно, там начинаются все эти дебаты, тогда даже так называлось, как бы антропоцентризм, как бы есть человек ли, как бы самый высокий, разумный.
В эфире «Радио Свобода» программа «Археология. Прошлое». Мы говорим о том будущем, которое готовила для нас советская научная фантастика. В нашей студии Константин Кедрин, поэт, литературовед и философ, и ответственный секретарь журнала поэтов, ведущая рубрики «Миру миф» Елена Кацуба. И вот он, космос. Вот начинается действительно какой-то грандиозный переворот. И есть герой. В реальности это Юрий Гагарин, но, видимо, как-то меняется и герой научной фантастики. То, о чем нам только что говорил сейчас Маттиас Шварц. А что произошло? Вот выходит, да, «Туманность Андромеды» Ефремова, и появляется какое-то новое, мощное, именно идеологически сформулированное направление советской фантастики, так?
Знаете, я приведу вам такой эпизод потрясающий. Когда полетели уже не первый раз, второй раз в космос, там, экипаж, и такая журналистка Юлия Колчанова так задумчиво сказала: «Мы-то думали, в космос полетят Паганелли, а там все военные». Вот это несоответствие такое. Ждали, что это полуангелы, полубоги.
В общем, интеллигент... С очками, да, этих смешных таких.
Интеллигентные люди.
Еще мечтали по Жюль Верну.
Да, по Жюль Верну и по Циолковскому. У Циолковского тоже, это ученые.
А у Циолковского тоже Паганелли полетели, да?
Да. А тут есть...
Есть? Поехали.
Поехали. Вот. Это загремела дискуссия.
Она была слышна в то время?
Еще бы. На всесоюзная дискуссия. Инженер Полетаев, автор книги «Сигнал», гонимый за кибернетику, продажную девку империализма, как было написано в советской энциклопедии. Вот этот замечательный кибернетик вдруг на всю страну сказал: «Не нужна эта любовь, эти сказки, все это фантастика. Я своей дочке только алгебру и геометрию».
Значит, еще физики и лирики, это вот, к этому,
оно,
да?
Вот оно, вот оно.
А это такой уже жестоковыйный физик был, да?
Он гениальный кибернетик, которого гнали, топтали, душили, но вот он...
Ну да, нужна ли ветка сирени в космосе?
И началась бешеная дискуссия, которая, значит, поручили Оренбургу ответить этому варвару, что все-таки как-то... Статья называлась у Оренбурга: «И в космосе нужна будет ветка сирени». Это он привел реальный эпизод. Гагарин взял с собой веточку сирени. Он сказал об этом, что у него... И все! И это все аргументы...
Довела жесткий итог этой дискуссии.
Обнажилась какая-то чудовищная пустота в самом главном. Оказывается, космос без любви, без поэзии – это что-то такое совершенно враждебное человеку, бездушное. Вот недавно Леонов перед смертью сказал: «Космос – это самая враждебная человеку среда». Самое агрессивное и самое враждебное. Там все грозит человеку.
Говоря о Леонове, мы имеем в виду нашего легендарного космонавта, недавно ушедшего.
Да,
и художник,
да.
Кстати.
А Юрий Батурин, вот он начинает свою книгу из моей поэмы «Компьютер любви». Значит, человек – это изнанка неба, небо – это изнанка человека, что мне очень лестно. Он мне сказал: «В космосе самое интересное – экипаж». Вот так. Вот они живые, с разумом и с сердцами, а все вокруг это все как бы враждебно. Вот, понимаете, вот к этому было не готово. Мы все ждали космос откровения у Ефремова же.
Вот, Ефремова.
Из той галактики.
Вот что такое космос?
Вот, весь, да. Почему
а что там? Такое космос для Ефремова?
Для Ефремова Космос – это мировой разум.
Вот он уже где. Да. Не голова профессора Доули,
Да. Это вселенная. Это высшая цивилизация, которая должна прийти на помощь этим убогим землянам, которые тычутся в темноте, не знают как, чего.
Наверное, это то, что строит вот мост, подтягивает с другого конца.
Нет, у него же, между прочим, есть там как бы уже прединтернетное такое, когда собираются в большом-большом зале представители там, значит, Земли, а на экранах представители других планет. У них там идет вот это какое-то совещание или там что-то такое.
Нет, там совещание-то ладно. Там стриптиз показали советскому человеку. Я никогда не забуду. Я тогда в 7 классе учился, открываю технику молодежи, там даже нарисовано было как бы обнаженное
танцующее. А, наша цивилизация, кремниевая цивилизация.
Это высшая цивилизация, стриптиз.
Тут там еще было вот это пресловутое столкновение цивилизаций.
Получилось.
С нашей стороны пара и с той стороны пара.
Получилось не столкновение высшей космической цивилизации с земной, а столкновение коммунистической тупой морали, так называемой, с живой же зарубежной, вот, свободной жизнью, где вот женщины, там девушки танцуют голые, там дама в соболях.
Смотрите, значит, получается, по Ефрему наша цивилизация – это коммунистическая цивилизация.
Да, и прошлое. А там высшее. И это учуяли идеологи. Ведь Ефремова не больше, не меньше, как считали английским шпионом. У него на квартире после его смерти обыск учинили. Это вообще вот обалдеть можно.
Это у него из-за часа быка и вот еще следующий, последний роман. Да, там уже фантастики не
было. А час быка, там чуть не постановление ЦК.
Это самое сложное, да, перерекаемое.
А там он прет напрямую. Фактически он фактически показывает нормальное человеческое общество, где нет этих всех коммунистических глупостей. Вот.
И при этом Ефремов считается идеологом послевоенной советской фантастики. Я процитирую, смотрите. Это его, по-моему, вступительная статья. Наша научная фантастика строится на более или менее прочной научной основе. По моему глубокому убеждению, только такая научная фантастика может считаться подлинной. Называют это литературу мечты и научного прогресса.
Но это чтобы защититься. Это так называемый
паровозик. То есть вы считаете, что это
конечно, чистая маскировка.
Вот, конечно, опять какая-то фантастика. Да? Значит, с одной стороны.
Он же настоящий ученый. Он же видит, что все, что проповедуется, тут это чудо.
Иван Ефремов.
Да. Он же понимает, что это глупость, чепуха. Вот. И он хочет вывести к нормальному, цивилизованному, так сказать, это, унеся это в космос. Вот это оттуда. Это не из Нью-Йорка, не из Парижа, это оттуда.
Но у него еще лезвие бритвы, где лезвие он вот бритвы. Это вот придумал, эдетическая память. Когда человек вот восстанавливает как бы своего разума то, что там было во всяких прошлых временах. То, что, собственно говоря, сейчас во всем кино и есть.
В общем, конечно, это еще, знаете что, вот условно говоря, советская фантастика, я не люблю слово советская, а просто того периода советская фантастика. Да? Доказательство того, что если человек хочет что-то сказать, он это скажет. Умный человек найдет возможность. Другое дело, что он испил горькую чашу полностью. Это самое и за час бык, и за тумана Андромеды. И чего только, каких только не было там на него нареканий. Когда из библиотеки изымали, это вообще, это сумасшедший дом. Из библиотеки изымали час быка.
На самом деле никто не отдавал, конечно.
Никто не изымал. Но приказ это был.
Не отдавал никто, конечно.
Все уже наплевали.
Я видел такой экземпляр втихую изъятый из библиотеки.
Да.
Это было лезвие бритвы. Вот смотрите, такое интересное суждение. Это современный философ, публицист Борис Межуев, вот он так пишет. Иван Ефремов во многом стоит у истоков отечественного неопара и криптомарксизма, который является основой значительного сегмента как современной отечественной фантастической литературы, так и общественной мысли. Вот можно себе представить, что это еще был какой-то такой, идеологический, то есть вот есть казенная, конструкция, а человек все-таки мечтает, как левый, философ, по политическим взглядам, как марксист своего плана, вот.
Не марксист. Нет, он настоящий ученый, он палеонтолог.
А что, ученый не может быть марксистом?
Ученый может, быть. Вот Теярдо Шарден был иезуит, монах, космист.
Глубоко верующий.
Виталий Гинзбург был атеистом, например.
Да, Виталий Гинзбург был атеистом.
Он таким был очень фундаментальным. это фундаментальным агностиком.
Он говорил, я атеист, просто декларативно.
Да,
да, но не безбожник.
Но все-таки вот про марксизм, да, поскольку мы понимаем, что в то время существовал некий евромарксизм, были всякие ревизионисты, ну, тысячи были терминов для того, чтобы описать неканонический марксизм. Вот в этом смысле Иван Ефремов.
Не был он марксистом ни с какого боку. Марксизм по-настоящему в умных головах в России, я не говорю про Европу, там они не пережили всего этого кошмара, поэтому они все еще грезят до сих пор, по-моему, неомарксисты.
Да, конечно.
Вот. А у нас нет, у нас уже все нахлебались этого всего, и ни в каком виде марксизм уже не шел. Видно же было, очевидно же было. Вот Маркс говорил, что в промышленных странах революция, она произошла в России,
прямо противоположных странах.
Китае. Прямо противоположно. Все прямо противоположно.
Но все-таки я на вас буду дальше наезжать. 61-й год.
Да.
Никита Сергеевич, дорогой, да, говорит, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Взрыв, да, наверное, да. Такого вот массового энтузиазма.
Потому что Хрущев очень, это уже не беспочвенный мечтатель. Он говорит: товарищи, я так понимаю, коммунизм без укропа, без картошечки рассыпчатой и без огурчиков на столе. Какой это коммунизм? Кому он нужен? Все. Значит, он когда говорит, что будет коммунизм...
Точно, деньги на ветер.
Он говорит, что будет картошечка, будет укропчик и огурчики. Не появилось. Этого чуда не произошло. Но когда он сказал, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, имелось в виду именно это. И ничего другого.
Картошечка и укропчик. Да, но все-таки воспринято это было как такой мощнейший мотиватор, наверное, того времени.
Ну, как последняя надежда.
На фантастику. Как это могло повлиять? Вот я к чему, да?
На фантастику это не повлияло никак.
То есть что-то было наверняка, никак. Но никто этого не запомнил.
Сказано, 80-й год уже все будут там, да? И давайте тебя скорее мастерить.
Да, там еще каждому молодожену отдельную квартиру потом пообещали. К 80-му тоже.
Я все-таки от квартиры, от укропчика и картошечки как-то в космос, в галактике смотрю. Вот на каких-то пыльных тропинках там наши следы вижу.
Вот это самое на пыльных тропинках. Ведь освоение космоса принесло глубочайшее разочарование. Ведь сразу же отпала элита, превратилась в чистую фантастику. На Марсе будут яблони цвести, превратилась в чистую фантастику. На Венере, ах, на Венере солнце пламени и золотистее, на Венере, ах, на Венере у растений синие листья, Гумилёв тоже отпал, там серная кислота и серные пары. И вот тут призадумались о уникальности жизни, вернулась библейская концепция. Получилось, что Бог сотворил вот жизнь, Адама и Еву, сотворил весь космос только для вот этих вот на Земле находящихся.
Это мы уже, я чувствую, вплотную к Стругацким подходим.
Да.
Да.
Значит,
тогда
вы считаете...
интерес к человеку пробудился.
Ну, собственно, снова. Космос на Земле начинается, а вовсе не за пределами атмосферы.
Вернулась христианская концепция, раннехристианская, царство Божие внутри.
Такая апокалиптическая, да?
Да. И к человеку обратились. А раз так, то человек заинтересовал. Какой человек? Труженик, перевыполняющий план, стахановцы, это все уже отошло. А вот в НИИ сидят какие-то лобастенькие ребята. Вот у них-то
чего они там делают?
Что они там делают?
А вот с этим будем разбираться. Итак, еще один, да, такой итог. Открытие космоса, как бы, с одной стороны, грандиозный прорыв, да, и какой-то энтузиазм по поводу свершившегося обетования. А с другой стороны, это исчерпывает проблематику во многом научной фантастики, так?
Все. Значит, дверь заперта. Выяснилось, что раз в Солнечной системе ничего нет, хотя еще до сих пор какие-то, хотя бы микробах, хотя бы амебную жизнь найти, все равно почему-то
хочется. Хорошо, дверь заперта, но мы в нее еще постучимся. Но прежде послушаем мнение Романа Арбетмана, литературного критика, писателя, вот как раз его соображения по этому поводу.
Во-первых, большинство фантастических произведений оно, значит, публиковалось в журналах, которые не были литературными, да? Значит, они были, значит, научно-технические, они были, значит, вот молодежные и прочее, но в любом случае это были издания, которые были, значит, направлены на популяризацию науки. Поэтому авторам приходилось в своих произведениях делать упор на какие-то достижения. На самом деле достижения – это вам политика. Да? Вот. И поэтому им приходилось, значит, в центр ставить не людей, естественно, да, поскольку это была прежде всего не литература, а популяризация, а открытия, изобретения и так далее, и так далее. Ну а в советской стране, значит, куда могли быть направлены изобретения? Если они делались у нас, то они были направлены к благу, значит, трудящихся. А если они делались за рубежом, то они обычно были направлены для того, чтобы уничтожить все хорошее, светлое и прочее. Вот, чего у них, конечно, не получалось. Да. Но, с другой стороны, это было великое благо, потому что за ней некоторое время не так сильно надзирали за литературой, потому что писатели считались инженерами человеческой души и, значит, как влияющими на идеологию, и, так сказать, и за ними приглядывали. А фантасты были как бы вот... Ну, фантастика была где-то в загоне, где детская литература, популяризация, и на нее очень долго просто внимания не обращали, и это позволило... Значит, вот все 60-е годы, даже уже после хрущевской оттепели, где-то вот до 68-го, когда уже чешские события, делать вот нормально выпускать литературу. В Советском Союзе фантастика действительно какое-то время была нашим всем, да, поскольку не было у нас сатиры, не было у нас, очень мало было философии, не было у нас утопии, антиутопии, фантастика все брала на себя. Вот. И в этом смысле Стругацкие были нашим всем именно потому, что они, как бы, они замещали собой все то, чего в литературе не было. И делали совершенно замечательно. Вот. А когда началась перестройка гласности, когда закончился Советский Союз, то вдруг оказалось, что есть вещи, которые можно делать, ну, за пределами фантастики. Это можно, это разрешено, можно говорить. И то есть фантастика оказалась, что ей отведен в нормальном цивилизованном обществе не такой же большой сегмент.
В эфире «Радио Свобода. Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Мы сегодня говорим о том будущем, которое готовила для нас советская научная фантастика. И в нашей студии Константин Кедров, поэт, философ и литературовед, и Елена Кацуба, ответственный секретарь журнала поэтов и ведущая рубрики «Миру миф». Итак, мы подошли уже, ну, скажем так, вплотную, наверное, да, к заключительному этапу развития советской научной фантастики. И возникают какие-то, вот я помню по своему детству, по своей юности, какие-то гигантские проекты, связанные с издательством «Молодая гвардия». Возникают специальные редакции, какие-то книжные серии. Люди читают, ну, чуть ли не, я не знаю, да, наверное, по большей части, вот эту вот научную фантастику, в которых... в произведениях которых, да, описываются какие-то различные там, космические приключения, бесконечные, да, описываются какие-то удивительные устройства, с помощью которых эти люди или передвигаются в космическом... Что-то такое вот уже вот прям в руки тебе
там
дают.
Там можно назвать даже что именно.
А вот что?
Вот теперь на первый план вышло выход в другое измерение, телепортация. Если раньше там все летали на ракетах, там все такое, тут призадумались о мистических вещах, потому что этим занималась только мистика. Этим занимались религия, мистика такая утонченная, все. И вдруг это превратилось в научный жанр. Выходы в четвертое измерение, в N-измерение. Теперь уже контакт с другой цивилизацией не там на небе смотрели, как стриптиз, а теперь контакт с другой цивилизацией в какой-нибудь кристалл в научной лаборатории, там это самое все такое. Вот. Усложнилось и... Произошло некоторое сближение, я бы сказал, тончайшей мистики, в хорошем смысле слова мистики, высокой мистики, со сложностью и мистичностью современной науки, которая открыла потрясающие совершенно вещи. Антропный принцип мироздания. Вдруг выяснилось, что все постоянные космические микромира и макромира согласованы таким образом, чтобы был человек. И даже появился это так называемый сильный антропный принцип. И слабый антропный принцип, вернее, слабый антропный принцип. А сильный, что вот эти константы такие, потому что их такими делает человек. Вот это понимаете, я бы назвал торжеством субъективного идеализма, который вдруг стал... ведущим жанром.
Ну, боролись и на себя напоролись.
Совершенно верно.
А вот скажите, отношение к науке в то время, ну, мы имеем в виду, наверное, уже 70-е годы.
Да.
Вот был какой-то действительно мистический оттенок? Вот...
А как же? Стругацких, суета вокруг дивана, разве не мистический момент?
Что такое Стругацкий, я боюсь, мы не успеем хорошо поговорить.
Нет, дело не важно. Но народ-то, конечно, там искал антисоветчину. Там
все. Это первое прочтение.
Это первый слой, да.
Социальная фантастика, фактически. Трудно быть богом.
Социальная и философская.
Как трудно быть богом.
Да, трудно быть богом, конечно.
Это тоже какой-то вариант социальной философии в художественном отображении.
Или они, например, придумали вот этого прогрессора Марка Камерера, который там летает по планетам и устанавливает там, значит, эти режимы демократические, попытки. То есть, на самом деле, это происходит на Земле, когда большая, сильная страна вторгается, какие-то маленькие,
если вы не верите, мечтают наводить
порядок. Да, в общем.
Да.
Стругац... И мы видим, что из этого на самом деле получилось.
Да, так что Стругацкий – это совершенно неожиданный такой в объятия субъективного идеализма. Вот. Новый, этого не было у Циолковского, этого не было.
Этого точно не было.
Те еще верили вот в техническое освоение. А здесь уже техническое все по боку. Теперь уже стал интересен именно человек.
Ну да, но они, между прочим, поняли, что человек физически неизменяем. Если там у Беляева, у Грина, вот герой летать начинал. Там вот что-то там намешал ему какой-то индус, и он полетел.
Гомункулюса здесь мы не видели.
Все, вот такой, какой он есть, он уже, значит, не совершенствуется. Ну, разве что сейчас вот начнут заменять его частями.
А вот на ваш взгляд, Стругацкий, в совокупности, это все-таки антиутопия? Утопия или что-то иное?
Ну, если смотреть традиционно, это антиутопия. Если традиционно.
А если чуть не традиционно,
А если нормально,
Это как бы неоутопия.
Да,
фактически.
Это все-таки элемент утопичности
есть, конечно. Конечно.
Не только деконструкция, разоблачение.
Если какая-то вера в разум.
Все-таки остаются вот те ценности, которые всегда были. Я бы сказал, назвал их христианскими ценностями.
Но связанные с человеком, а не с конструкцией общества.
Все равно личность.
Побеждает.
И эта личность важнее, вот что интересно, в ней личность всегда важнее так называемого коллектива. Ведь вся советская цивилизация строилась на том, что коллектив всегда прав. Личность всегда не права. Вот недавно прошел фильм «Сказание о земле сибирской», там девушка говорит претенденту на ее сердце: «Ты не такой, как все. Сегодня это похвала». А там это звучит как...
Это почти обвинение,
Не почти, а просто...
А прямо...
Да. Он одевается, не
почувствовал, как изменились времена.
Не такую, как...
Вот из Стругацких вспоминается, конечно, такой пассаж из «Понедельника начинается в субботу», где... невольно вспоминаешь там объяснение еще моей юности про то, что такое коммунизм, а здесь, конечно, такая изумительная карикатура. Тот, что был с лопатой, длинный и монотонно излагал основу политического устройства прекрасной страны, гражданином коей он являлся. Устройство было необычайно демократичным, ни о каком принуждении граждан не могло быть и речи, все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее 3 рабов.
Все в том городе богаты, и где палат. Конечно, издеваются.
Молодцы. Да, это, конечно, издевка. Тонкая, изящная. Но при этом у Стругацких был какой-то и свой проект будущего. Вот я к чему клоню.
Проект будущего все-таки, вот сейчас все, он и сейчас не устаревший. Конечно, все-таки это другие измерения мироздания. Математики говорят об N измерений. Это вполне реальный, так сказать. Это физики с ними имеют дело. Мы начинаем интересоваться, как туда идти. И приходим к выводу, что это через голову профессора Доволя.
Все-таки возвращаемся к этой
и
голове.
И через сердце этого Ихтиандра. Да. То есть к человеку.
Представьте, получается некий синтез, да, все-таки головы и сердце.
Получилось.
Смотрите, вот про Тоже вот интересная, да, фраза уже упоминавшегося сегодня Бориса Межуева. Стругацкие заставили читателей вначале полюбить, а затем разлюбить коммунизм.
Ну, насчет полюбить я не знаю.
Не было такого, как бы, в начале какого-то романтизма того, что в 61-м году?
Даже, ну, не знаю, может, если мне под ногти будут иглы загонять, я скажу, что кто-то верил в коммунизм.
Да не было.
Не было среди моих знакомых.
Нет, уверяю, никаких игл
у нас тут нет. Среди моих знакомых ни одного человека.
Ну, мы школьниками были тогда, никто, это смешно, это было.
Но это было как какой-нибудь городской сумасшедший.
И прочее такое, конечно, нет.
То есть такой метаморфозы как бы
нет. Нет, все, это уже закончилось. Все.
Но это воспринималось как чисто такой комсомольский проект, и, в общем, да, что мы этих мы в коммунизм не возьмем. Потом кто-то сказал, как вы себе это представляете.
Да, конечно, говорилось с иронией.
Конечно.
В коммунизм не возьмем. Все понимают, что никакого коммунизма... Это
вспоминается это именно как ирония.
Да, это, конечно, это время иронии.
Но при этом как бы отношение, ну, государственной идеологии, цензуры литературной, в общем-то, становилось все более и более напряженным. Нет?
Понимаете, в чем дело? Ведь все, начиная от первого, так называют, их сейчас называют, стали первыми лицами государства, все были прожженные циники. Ни в какой коммунизм, никакие они, конечно, уже не верили. Это понятно.
Отсюда и напряжение.
Отсюда, да? Конечно, конечно.
Вот фраза такого Владимира Щербакова, который был заведующим редакцией научной фантастики, да, раз «Молодой гвардии», да, ну это уже финал у нас почти, да? Для философской фантастики, имею в виду Стругацких, да, наверное, я вижу, да, только два пути. Первый в корзину, второй в КГБ.
Ну, хорошее, правильно.
Ну, где-то я вот эту фразу подцепил.
Вот примерно так оно и было.
Да так и было. Чисто научная какая-то фантастика, она все равно сохранялась еще в 80-е. Тот же Гуревич, «Темпоград», да, это же потрясающая вещь. Когда там они их уменьшают, и они там, значит, очень быстро-быстро, у них время, когда на Земле проходит неделя, а у них год проходит.
Вот еще один момент.
Вот это потрясающе.
Да, очень хорошо вспомнили. Понимаете, в чем дело? Во-первых, фундаментально, после теории относительности, ну, я не говорю, что все теории относительности поняли, да, но все-таки те, кто маломальски осознали, понятно стало, что вот этого времени, вот которого бесповоротного, из прошлого в будущее, его просто нет, это человеческая химера.
Это химера прогресса, как таковая.
Ну, как бы, да, совершенно верно.
По возрастающей.
Да, это химера, такого времени нет, а какое есть? И тут появились модели, они сейчас, и время дискретное, прерывистое, и время с возможностью двигаться поперек него, нет запрета, между прочим, физического.
Мы говорили об этом в Капице. Это у Снегова в романе, они там откуда-то выбираются,
да,
из какой-то галактики, и надо двигаться поперек времени.
Да, и писатели это мгновенно ухватили, они стали двигаться поперек времени, и все стало вращаться вокруг машины времени.
Вот точно совершенно. Да. Это один из центральных сюжетов именно машин,
конечно.
Да?
Конечно.
И там и у Азимова эти темпоральные линии,
конечно.
Все время работает.
А это уже смыкается с идеей бессмертия. Опять же, тот механический проект механического бессмертия, а это новый проект бессмертия, что мы будем перемещаться в эпоху Ивана Грозного, спокойно там, не дай бог, конечно, да, что мы будем, так сказать, это самое, что время будет, будем путешествовать во времени, как путешествуем в пространстве.
Оказывается, что, да, культовый фильм «Иван Васильевич меняет профессию», да, с его авторством литературным и авторством кинематографическим,
было предвестие. Все-таки главное, вот эта «Одиссея», когда он летит
Кубрика,
к черной дыре, он входит туда стариком, будучи, а там его встречает он, младенец. Это совершенно реальная космологическая модель. Если бы мы могли в черную дыру нырнуть, физически мы в нее не вернуть, то есть вернуть в себя младенца, вернуться, обрести вечность. Физически мы тогда войти не можем, но вот видите, на уровне разума вошли, на уровне чувств литература это все воспроизводит.
Да, мы сохраняем человека, да, в этом.
А там, глядишь, еще чего-то изобретут. Вон сейчас открыли только что. Вернее, не открыли, их Эйнштейн открыл, но он не верил, что их когда-нибудь поймают. Эти гравитационные волны. Это совершенно ученые в шоке были, что это они нашли. Это громадный международный проект, где полно русских, есть американцы и все, и кто угодно, многокилометровые антенны. И вдруг, о чудо, проходила какая-то черная дыра таким образом, и поймали эти гравитационные волны. Это носители, почти нематериальные носители чего-то. Чего? Радиоволны они могут нести и музыку Моцарта, и быть просто радиоволнами. Поэтому гравитационные волны, возникает тихое подозрение, несут то самое, что, так сказать,
смотрите, что получается, мира, да?
Что-то очень важное и так далее. Вот. То, что мы можем. Вот. Так что проекты вполне. С одной стороны, они как бы утопические, с другой стороны, они вполне реальны, но это то, чем и занимается всегда литература. А чем литература занимается? Она всегда занимается каким-либо утопическим проектом, который вдруг иногда становится реальностью. Если он не становится реальностью, он остается хорошей литературой, замечательной литературой.
Тогда проект. Неизбежный вопрос. Что все-таки из вот этого эксперимента художественного, научного стало реальностью?
Ну, во-первых, вот мобильники мы оставили,
да,
но они реальны.
Это оттуда?
Совсем оттуда. Совсем недавно, мне кажется, что недавно, где-то в середине 80-х я в музее Скрябина беседовал с директором Малкин, энтузиаст такой. Значит, он мне рассказывал про интернет, но как он его представлял, этот интернет. Вот на ВДНХ, говорит, надо поставить такую вот машину, такую вот это самое, с зеркалами, все. И вот каждый может набирать, вот набрал он слово там, Бог там, или набрал слово космос, и там на экране возникает. И все смотрят. Так представлял. Андропов иначе представлял. Он говорил, зачем компьютер, много компьютеров? Вот у нас будет тут на Лубянке большой компьютер, допуск к нему.
Ну, похоже, что эта сказка тоже становится былью.
Ну,
вряд ли сейчас уже это.
Да уже, понимаете, что дело? Это уже, так сказать.
Ну, не здесь, не у нас. Значит, вот то, что наступление виртуального мира, да, начиная с Циолковского, наверное, Малевича, да, как первый пиксель, да, это все тоже предчувствие вот этого жанра.
Несомненно. Значит, дальше, значит, интернет в том виде, в каком он возник, это, конечно, мировой. Это вот говорил Вернадский когда-то, ноосфера, Терра Шарден, ноосфера, как бы мировой разум. А оказалось, вот он преспокойно, вот на такой флешечке может уместиться все знания человечества, какие только существуют, и преспокойно, вот нажимая на кнопочки. Слушайте, это не скажу, что в фантастике полностью предсказано, но предчувствие этого все-таки было.
Значит, были конкретные предчувствия, да. Был большой идеологический проект строительства, да, нового мира, была вера в то, что человечество развивается, да, к лучшему будущему, да, там, великому, да. Есть определенные правила этого развития.
Да, да.
Многое ушло.
Что-то многое ушло, осталась вера в мировой разум, вера в то, что мы с этим мировым разумом сейчас более в контакте, чем раньше, благодаря интернету. Осталось предсказание, что человечество на информационном уровне станет единым, это вековечная мечта, благодаря, опять же, тому же интернету и всем этим айфонам, смартфонам. Да. Это все приблизилось, и как против этого не борись, хоть в истерике не бейся, кричи, что интернет от дьявола и от беса, никуда не денешься, это победит.
Вот это, наверное, вот тот итог, к которому, да, нас, да, подводит, конечно, вся история с научной фантастики советского, а может быть, еще и не советского времени.
Да.
То есть вера и ощущение в то, что человеческий разум, да, будь он в голове профессора Доуля, да, в наших ли головах, да, или, может быть, где-то вдалеке, все равно неизбежно одержит победу. Вот такие полезные уроки, которые мы, наверное, извлекли каждый по-своему, и все мы вместе, из разговора об истории советской научной фантастики. В нашей студии были Константин Кедров и Елена Кацуба. Это была программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Я Алексей Юдин. Всего доброго.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.